Глава десятая. Я услышал стук копыт. И на том берегу реки я вдруг увидел, а может, мне показалось, вспышку молнии, как тогда в схватке с Расти. Я напряг свою волю и стал думать только о лошади. Интересно, что это означает для нас? Во мне росло чувство уверенности. С рассветом отправлюсь на поиски. Такая мысль словно разрешила все мои волнения, и я уснул. Звуки охоты стихли, если это вообще была охота, и нежный шепот реки убаюкал меня. Я уснул последним, но проснулся раньше всех. От костра остался один только пепел. Утро было прохладным и пасмурным, а рассвет только-только занимался. Я разложил оставшийся хворост и развел огонь. И, наклонившись, увидел его. Он шел к воде. Торские скакуны, безусловно, самые лучшие в Эсткарпе, но в них нет красоты. Их шкура никогда не блестит, сколько ее ни холишь, да и сами они мелковаты. Но этот... О таком жеребце я мечтал всю свою жизнь. Он приподнял морду от воды, могучий, с изящными ногами и благородной шеей, вороной. Его шерсть блестела, как начищенное острие меча. Грива и хвост струились, как волосы у девушки. И стоило мне увидеть этого красавца, как я понял, что завладею им во что бы то ни стало. Он посмотрел на меня, приподняв голову от воды. Без страха, да, скорее с любопытством. Дитя природы, он наверняка не знал, что такое подчиняться чьей-то воле. Он стоял так какое-то время, изучая меня. Я медленно направился к воде. Он снова начал пить. Значит, не боится. Зашел в воду, словно ему доставляло удовольствие чувствовать, как вода обтекает его ноги. Я потерял голову, любуясь его красотой, благородством и независимостью. Попытался мысленно связаться с ним, заставить его подождать меня, вслушаться в мои желания. Он поднял голову, фыркнул, сделал несколько шагов из воды, чуть насторожился. Я попытался коснуться его воспоминаний о всаднике, которого он нес. Он стоял на берегу и наблюдал за тем, как я зашел в реку, сбросив с себя шлем, кольчугу и оставив на берегу оружие. Я поплыл к нему. Жеребец по-прежнему стоял на месте и от нетерпения бил землю копытом, чуть наклонив голову, так что его шелковистая грива струилась на легком ветерке, а длинный хвост слегка развивался. Он ждал меня. Я победил. Он мой. Глупо было думать, что я утратил свой дар. Никогда еще мое общение с животными не было столь близким и успешным. С таким конем весь мир принадлежит только мне. В это раннее утро мы были с ним одни. Ничего больше не существовало. Я выбрался на берег, не обращая внимания на промокшую одежду и прохладный ветер. Я видел перед собой только могучее и прекрасное животное, которое ждало меня, только меня. Он склонил свою благородную голову и фыркнул в ладонь, которую я протянул ему. Затем позволил мне положить руки ему на спину. Он принадлежал мне, словно я воспользовался очень древним приемом приманки, когда животному дают овсяное печенье, которое 3 дня носят под одеждой, а потом смачивают своей слюной. Нас уже никто и ничто не разлучит. Это было так очевидно, что я без колебаний вскочил на него. Он не воспротивился. Он пошел рысью. И я восхищался мощью его тела, грациозностью движений. За всю свою жизнь Мне ни разу не доводилось сидеть верхом на таком изящном, сильном, гордом скакуне. Я опьянел больше, чем от любого вина. Это был король, полубог, явившийся откуда-то из небытия. Река осталась позади. Перед нами расстилался весь мир. Нас было двое, свободных и независимых. Двое? Река позади? Что-то важное оставалось там, но что? Могучий круп подо мной напружинился. Мы пошли галопом. Я крепче ухватился за развивающуюся гриву, которая хлестала меня по лицу, и все внутри меня ликовало. Солнце поднималось над нашими головами, а жеребец скакал все дальше и дальше по долине. Казалось, он не знает, что такое усталость. Он мог скакать так часами. Но мое ликование понемногу сменилось тревогой. Река. Я оглянулся через плечо. Вон та узкая полоска вдали, река, а на ней что-то щелкнуло в моем мозгу. Катея, Кемок, почему, зачем я покинул их? Назад! Я должен повернуть назад! Я смогу повернуть жеребца усилием воли, без хлыста и поводьев. Я стал приказывать ему. Не действует. Могучее животное продолжало мчаться все дальше и дальше от реки в неизвестность. Я попробовал еще раз, более настойчиво, так как чувство беспокойства сменилось страхом. Но он не сбавил скорости, не повернул назад. Тогда я решил приложить все свои силы, как тогда с торскими скакунами или антилопой, которую умертвил. Я словно шел по насту, под которым бурлила совершенно иная субстанция. И стоит наступить чуть посильнее на этот хрупкий слой, как ты провалишься в то, что там, под ним. И в эти секунды я узнал правду. Я сел на то, что внешне являлось жеребцом, но не заглянул внутрь. И в действительности оказалось, что подо мной совершенно другое существо. Я не мог сказать, кто это, но оно было противоположным тому, что я знал или хотел знать. Теперь я понимал, что имею над ним такую же власть, как над рекой, которую мне никогда не повернуть вспять и не заставить течь в обратную сторону. Я не управлял конем, а попался в очередную ловушку, потеряв голову при виде этого животного. Может быть, попробовать спрыгнуть с него на ходу, но я наверняка разобьюсь насмерть. С такой скоростью он несется в неизвестном направлении. Куда он несет меня и зачем? Я попытался заглянуть в его мысли. Меня завлекают в ловушку, а что потом? Я допустил страшную ошибку. Но могу навлечь беду и на остальных. Вдруг те, кто заманил меня в свои сети, воспользуются нашим мысленным контактом. Через меня они смогут воздействовать на Каттею и Кемака. Они... Кто это или что это? Кто правит этой землей и чего они хотят от нас? Я не был знаком с той силой, что обманула меня подобным образом. Я уже попадался в западню, в каменную сеть. Скорее всего, это взаимосвязано. И теперь я не должен просить помощи у брата с сестрой, чтобы не причинить им вреда. Равнина, по которой мы мчались, наконец-то кончилась. Впереди появилась темная полоса деревьев, с каждым шагом вырастающая все выше из земли. Деревья показались мне очень странными, с поблекшей листвой, серыми ветками и стволами. Казалось, что-то вытягивает из них последние соки. И от этого мрачного леса исходило какое-то зловоние, как будто некое зло, очень старое и дряхлое, испускало тяжкие вздохи. Жеребец поскакал через этот лес. по дороге, которая звенела под его копытами так, словно была сделана из стали. Он бежал неровно. Меня подбрасывало из стороны в сторону, и теперь уже не было никакого желания слететь на землю, так как я был уверен, что в таком случае меня ждет верная погибель, стоит лишь коснуться этой проклятой дороги. А конь все скакал и скакал вперед. Я уже не пытался заглянуть в его сознание. Мне казалось, что лучше приберечь свои силы для борьбы с неизвестностью, для последней битвы за собственную свободу. И я попробовал создать некую оболочку вокруг себя, своего рода панцирь отчаяния, чтобы те, кто захочет прочитать мои мысли, наткнувшись на этот заслон, решили, что сломали меня. Я всегда полагался больше на тело, чем на разум, и поэтому подобные занятия требовали от меня огромного напряжения. Сейчас я должен приложить всю свою волю, спрятать вглубь желание воспротивиться той силе, что поджидает меня, сохранить способность бороться до того момента, когда у меня появится шанс на спасение. Мы миновали лес, но дорога не кончилась. Она вела нас прямиком к городу, башням, стенам. Это был безжизненный город, если считать жизнью то, что знал я. От него исходила аура холода, полного отвращения к моему существованию. Как только я взглянул на этот город, я понял, что стоит мне, Киллану Трегарту, попасть в его серые стены, как наступит конец. В этот момент я думал не только о себе, но и о тех, кого я мог вовлечь в беду. Я должен предпринять сейчас неимоверные усилия. Именно сейчас. Я бросился сквозь ту преграду, что создал сам, внутрь себя. Воспротивился воле тех, что поймали меня в свои сети. Моя воля. Вот что сейчас самое главное. Спастись можно только так. Нельзя позволить затащить себя в ту ловушку, что разверзла зловонную пасть. Наверное, мне удалось обмануть их. Может быть, они плохо разбираются в таких, как я. А может быть, они расслабились, решили, что без труда завладеют мной. Жеребец свернул с дороги. Я чувствовал, как закипела позади меня их воля. Спину обдало такой вспышкой ярости, что мне даже показалось, что слышу, как мне вслед кричат проклятия с городских стен. Отлично. Если мне удалось спастись на этот раз, возможно, не все потеряно. Еще один сердитый отголосок, но уже поражение. Жеребец шел ровно. Он опять несет меня к месту смерти. Но человек не умирает покорно, и я буду бороться до последнего. Вдруг я заметил вспышку на небе. Появилась какая-то птица. Сияние. Фланан. Тот, кто прилетал к нам на островок. Но почему? Он ринулся вниз, и жеребец метнулся в другую сторону, издав при этом злобный крик, и помчался, не сбавляя шага. Вновь и вновь птица кидалась вниз, чтобы сбить животное с дороги. Наконец мы взяли курс на север, оставив позади себя мертвый город, туда, где возвышался темный лес, настоящий, зеленый, не изрыгающий зло. Как только жеребец поскакал в этом направлении, Фланан стал сопровождать нас сверху, внимательно следя за животным. И в душе у меня появилась слабая надежда. Огонек, который в любой момент может задуть ветер. Фланан помогал мне. Был союзником. И значит, на этой земле есть другая сила. Ко мне относятся с добром. Спасают от зла. Так хотелось заговорить со своим незнакомым другом, мысленно обратиться к нему. Но я не изучал колдовство, и вряд ли у меня это получится. Потом Я испугался за тех, кто, как я надеялся, еще жив. Но перед тем, как решить, что же мне делать дальше, рискнул и обратился к жеребцу. Проникнув в его сознание, я обнаружил пустоту и лишь один приказ — бежать и бежать, который мне не под силу было изменить. Мы очутились среди ущелий и скал. Чем-то местность напоминала изрезанный ландшафт на западе. Жеребец мчался без устали. Вот-вот мы свалимся в одно из ущелий. Вот она, смерть. Мы оказались на самом верху. Узкая тропинка пролегала между отвесной скалой и бездонной пропастью. Моя надежда угасла, как только Фланан оринулся на нас. Конь споткнулся, и мы начали падать. Каждый человек рано или поздно задумывается о смерти. Наверное, когда молод, такие мысли редко его посещают. Но, будучи воином, нельзя забывать о том, что в любой момент тебя может настигнуть смерть в бою. И меч может открыть последние ворота в твоей жизни. А что там за ними? Некоторые верят в то, что за этими вратами им уготован другой мир, где ждет расплата, где придется выложить на весы все добро и зло, все содеянное тобой в той прежней жизни. Другие убеждены, что наступит вечный сон и благодать, и ни за что уже не придется платить. Но я и представить себе не мог, что умирать так мучительно больно. Казалось, я вобрал в себя грехи всего этого воинственного мира и буду расплачиваться за них один. Боль, дикая боль. У меня больше не было тела, его сжигал огонь. Я превратился в факел. Потом я открыл глаза. Надо мной небо, голубое, как в той жизни, и горы. Но боль не стихала, заслоняла собой все вокруг. Боль... И вдруг я понял, что смерть не настигла меня, что она еще впереди, и страдаю я в этой жизни. Закрыл глаза, чтобы не видеть ни это голубое небо, ни вершины гор, и желал только одного — скорее бы наступила смерть. Немного погодя, боль стихла. И я открыл глаза, надеясь на то, что смерть уже близко, ведь перед самым концом агония сменяется иногда таким вот затишьем. Увидел птицу на скале, но не Фланана, а настоящую птицу с блестящим изумрудным оперением. Она смотрела на меня, потом подняла голову и позвала. Да-да, я не ослышался, она позвала меня. Разве такая сказочная птица может поедать падаль, как зловещее черное воронье на полях сражений? Я попытался повернуть голову, но тело не слушалось меня. Небо, скалы, сказочная птица. Вот мой мир. Но небо такое голубое, и птица такая красивая, да и боль уходит. И так же отчетливо, как я слышал зов птицы, я услышал другие звуки. Топот копыт. Конь. Но на этот раз им не удастся заманить меня. Я больше не сяду на него. Топот копыт смолк. Послышались другие звуки. Теперь ничего не имеет значения. Уже не было так больно. Я заглянул в лицо, склонившееся надо мной. Этого не опишешь словами. Доводилось ли вам видеть когда-нибудь существа без плоти, состоящие лишь из облака, легкого тумана? Что это? Дух, явившийся незадолго до смерти? Видение? Боль неожиданная и острая пронзила все мое тело. Я вскрикнул и услышал, как мой собственный крик зазвенел в ушах, почувствовал чье-то холодное прикосновение и провалился в темноту. Но отсрочка оказалась недолгой. Я опять пришел в себя. На этот раз не увидел над собой ни вершин гор, ни птицы, только голубое небо. Боль продолжала мучить мое истерзанное тело. В меня словно вонзались стрелы, посланные со всех сторон. Я застонал. Голову мою приподняли. Я заставил себя открыть глаза и силился рассмотреть того, кто причиняет мне столько мучений. Скорее всего, боль размывала то, что было у меня перед глазами. Картина получалась смазанной и зыбкой. Я лежал, лишенный тела, и видел то, что было когда-то моей плотью. Сломанные кости, красное месиво. Я с трудом разглядел своих мучителей. По крайней мере, двое из них были животными. Они месили красную вязкую жижу передними лапами, черпали ее и вываливали на мои беспомощные и сломанные кости. Другой был весь покрыт чешуей, которая переливалась на солнце. Но четвертый — дух, явившийся за мной в виде тумана. Он казался то облаком, то вдруг становился реальным, непрозрачным, потом неожиданно таял на глазах, растворяясь в зыбкой дымке. И я не знаю, то ли мое воображение делало его таким, то ли он сам менял свой облик, но я чувствовал, что от видения исходит добро по отношению ко мне, а не зло. Они работали сосредоточенно, в полной тишине, возились со сломанными костями и израненным телом. Так не хоронят. Никто из них не смотрел мне в глаза, не обращал внимания на то, что я вижу их действия. Спустя некоторое время мне надоело смотреть. Может быть, все это галлюцинации. Только после того, как вся эта пристранная четверка закончила колдовать надо мной, а призрачная незнакомка, видение, оказалась женщиной, провела по моему подбородку рукой, я встретил ее взгляд. Она по-прежнему казалась нереальной, менялась на глазах. То ее волосы были темными, то вдруг она становилась блондинкой, менялся цвет глаз, овал лица. Казалось, что в одной женщине существует множество других, и в ее власти принимать нужный ей облик. Вид ее меня так поразил, что я вновь закрыл глаза. Почувствовал прохладное прикосновение к щеке, затем кончики пальцев коснулись моего лба. Я услышал тихое пение. Голос был похож на голос моей сестры. Потом изменился, стал напоминать пение птиц. От ее прикосновения по телу моему разлилась приятная прохлада, которая заглушила боль. Я чувствовал, как страдание покидает меня. И, слушая ее волшебный голос, я думал уже, что не лежу в страшном месиве, а плыву вне времени и пространства в неизвестность. Там парили силы, неподвластные человеческому восприятию. Дважды я словно возвращался к своему телу, открывал глаза и вглядывался в лицо, склонившееся надо мной. Оно постоянно менялось. Сначала ночное небо и лунный свет, потом опять голубое небо, легкие белые облака. И каждый раз я возвращался в то место, за пределы привычного мира. Слыша ее пение, я знал, что это не смерть, скорее, вторая жизнь, второе рождение. Потом я очнулся. Я был один. Голова моя была ясна, как раньше, до рассвета, до того, как я увидел жеребца на берегу реки. Посмотрел на свое тело. Оно было покрыто какой-то коркой, сухой, и местами потрескавшийся. Я прикован к земле, но никто не поет над моей головой, не прикасается ко мне. Это обеспокоило меня. Я с невероятным трудом повернул голову.